Рэй Брэдбери. «Кладбище для безумцев». Еще одна повесть о двух городах. «С любовью к живущим», Сиду Стебелу, который показал мне, как решить мою собственную загадку, Александре, моей дочери, которая прибирала за нами. И ушедшим — Федерико Феллини, Рубену Мамуляну, Джорджу Кьюкору, Джону Хьюстону, Биллу Сколу, Фрицу Лангу, Джеймсу Вонгу Хауи и Джорджу Бернсу, который сказал мне, что я писатель, когда мне было 14. И еще. Рэю Харрихаузену, по вполне понятным причинам.
Выдающийся голливудский аниматор, создатель чудовищ во многих фильмах, например, «За миллион лет до нашей эры» 1966 год, «Седьмое путешествие Синдбада» 58, «Езоны аргонавты» 63, «Битва титанов» 80. Увлечение Рэя Харрихаузена анимацией началось в 13 лет, когда он посмотрел «Кинг-Конга» и с тех пор влюбился в динозавров.
1. Жили-были два города внутри города. Один светлый, другой темный. Один весь день в непрестанном движении, другой всегда неподвижен. Один теплый, наполненный изменчивыми огнями, другой холодный, застывший под тяжестью камней. Но когда по вечерам над Максимус Филмс, городом живых, заходило солнце, он становился похож на расположенное напротив кладбище Гринглейдс, город мертвых. Когда гасли огни, и все замирало, и ветер, овивавший угловатые здания киностудии, становился холоднее, казалось, невероятная грусть проносилась по сумеречным улицам, от ворот города живых к высокой кирпичной стене, разделявшей два города внутри города. И внезапно улицы наполнялись чем-то таким, что можно назвать не иначе, как припоминанием. Ибо, когда люди уходят, остаются лишь архитектурные постройки, населенные призраками невероятных событий. Да, это был самый безумный город в мире, где ничего не могло произойти и происходило все. Здесь убивали 10 000 людей, а потом они вставали, смеясь, и спокойно расходились. Здесь поджигались и не сгорали целые дома. Выли сирены, мчались патрульные машины, их заносило на поворотах, а потом полицейские снимали синюю униформу, смывали кольт-кремом сочно-оранжевый макияж и возвращались к себе в маленький придорожный отель где-то там, в огромном и невероятно скучном мире. Здесь бродили динозавры. Вот они совсем крохотные, и вдруг уже 50-футовые ящеры надвигаются на полураздетых дев, визжащих в унисон. Отсюда отправлялись воины в различные походы, чтобы в конце пути, чуть дальше по улице, сложить доспехи и копья в костюмерной Western Costume Company.
Старейшая голливудская фирма, основана в 1912 году, изготавливающая и поставляющая костюмы для киностудий, существует до сих пор.
Здесь рубил головы Генрих VIII. Отсюда Дракула отправился бродить по свету воплоти, чтобы вернуться во прахе. Здесь видны стояния крестного пути, и остался след неиссякаемых потоков крови тех сценаристов, что, изнемогая, несли свой крест к Голгофе, сгибаясь под непосильной тяжестью поправок, а за ними по пятам гнались режиссеры с плеткой и монтажеры с острыми, как бритва, ножами.
Стояние крестного пути. В традиции западного христианства так называют 14 картин, описывающих этапы крестного пути Христа. Обычно ими украшают стены церквей, чтобы верующие, переходя от одной картины к другой, могли как бы пройти с Христом последний путь и вспомнить о его страданиях. Первоначально же стояния обозначали места поклонения на крестном пути для паломников, которые приезжали в Иерусалим.
С этих башен правоверных мусульман призывали каждый день к послезакатной молитве, а из ворот с шелестом выезжали лимузины, где за каждым окном сидели безликие властители, и селяне отводили взгляд, боясь ослепнуть от их сияния. Все это было наяву, и тем охотнее верилось, что с заходом солнца проснутся старые призраки, теплый город остынет и станет похож на дорожки по ту сторону стены, окруженные мраморными плитами. К полуночи, погрузившись в этот странный покой, рожденный холодом, ветром и далекими отзвуками церковных колоколов, два города наконец становились одним. И ночной сторож был единственным живым существом, бродившим от Индии до Франции, от канзасских прерий до нью-йоркских домов из песчаника, от Пикадилли до Пьяцца д'Испания, за каких-то 20 минут проделывая немыслимые 20 000 миль. А его двойник за стеной проводил свою рабочую ночь, бродя среди памятников, выхватывая фонарем из темноты всевозможных арктических ангелов, читая имена, как титры, на надгробиях, и садился полуночничать за чаем с останками кого-нибудь из кистонских полицейских.
Популярный немой комедийный сериал, созданный продюсером Маком Сеннетом, главой Keystone Film Company в 1912-17 годах. По сюжету глупые полицейские во главе со своим незадачливым начальником попадают в различные комические ситуации.
В 4 утра сторожа засыпают, и оба города, бережно свернутые, ждут, когда солнце взойдет над засохшими цветами, стертыми надгробиями и родиной индийских слонов. Они готовы принять по воле режиссера-вседержителя из благословения агентства Central Casting бесчисленные толпы народа.
Кастинговое агентство, основанное в 1925 году как подразделение основных голливудских киностудий. Ныне оно занимается подбором актеров на второстепенные роли, статистов для массовок, а также дублеров.
Так было и в канун Дня всех святых 1954 года. Хэллоуин. Моя самая любимая ночь в году. Если бы ее не было, я никогда не сел бы писать эту новую повесть о двух городах.
Повесть о двух городах, A Tale of Two Cities. 1858 год. Исторический роман Чарльза Диккенса, действие которого происходит в Париже в эпоху Французской революции.
Как я мог устоять, когда холодный резец выгравировал на камне приглашение? Как я мог не преклонить колено, не набрать в грудь побольше воздуха и не сдуть пыль с мраморной плиты? Два. Первым пришел. В то утро после Хэллоуина я пришел на студию в 7 утра. Последним ушел. Было почти 10 вечера, когда я в последний раз совершал свой ночной обход, упиваясь простой, но невероятной мыслью, что наконец-то работаю там, где все ясно определено. Здесь все имело совершенно явное начало и четкий, необратимый конец. Там, за стенами съемочного павильона, я не слишком доверял жизни с ее пугающими сюрпризами и допотопными сюжетами. Здесь же, гуляя по аллеям на рассвете или на закате, я мог воображать, будто сам открываю и закрываю киностудию. Она принадлежала мне, ибо я так захотел. Итак, я шагал по территории в 0,5 мили шириной и в 1 милю глубиной, среди 14 кинопавильонов и 10 открытых съемочных площадок, жертва собственного романтизма и безумной страсти к кино, которое укрощает жизнь. А там, по ту сторону ажурных кованых ворот в испанском стиле, никто ее укротить не мог. Час был поздний, но многие съемочные группы составили свое расписание так, чтобы закончить съемки в канун Дня всех святых. Так что прощальные попойки в честь окончания съемок совпали на разных площадках. Из 3 павильонов, распахнувших гигантские раздвижные ворота, гремел джаз, слышался смех, хлопали пробки от шампанского и доносились песни. Народ внутри, разодетый в киношные костюмы, приветствовал народ, ввалившийся снаружи в нарядах на Хэллоуин. Я же никуда не входил, только лишь улыбался или смеялся, проходя мимо павильонов и площадок. В конце концов, раз уж я вообразил себя хозяином киностудии, то мог задержаться или уйти когда угодно. Но стоило мне вновь вступить во тьму, и я чувствовал внутри себя какую-то дрожь. Моя любовь к кино началась много лет назад. Словно Кинг-Конг, она обрушилась на меня, когда мне было 13, и я так и не смог выбраться из-под этой гигантской туши, в которой билось сердце. Каждое утро, когда я приходил на студию, она точно так же обрушивалась на меня. Несколько часов уходило на то, чтобы побороть ее чары, восстановить дыхание и приняться за работу. На закате волшебные чары снова опутывали меня, мне становилось трудно дышать. Я знал, что когда-нибудь очень скоро мне придется покинуть эти места, вырваться на волю, уйти и больше не возвращаться, иначе кино, как Кинг-Конг, вечно падающий точно на свою жертву, однажды прихлопнет меня насмерть. Я как раз проходил мимо крайнего павильона, когда его стены в последний раз сотряслись от взрыва веселого смеха и грохота джазовых барабанов. Один из ассистентов оператора пронесся мимо меня на велосипеде. Его багажная корзина была доверху наполнена кинопленкой, отправляющейся на вскрытие под нож монтажера, в чьей власти спасти картину, либо похоронить ее навеки. Затем она попадет или в кинотеатры, или на полку с мертвыми фильмами, где не сгниет, всего лишь покроется пылью. Где-то на голливудских холмах церковные часы пробили 10. Я повернул и не спеша побрел к своей каморке в здании для сценаристов. В кабинете меня ожидало приглашение стать безмозглым тупицей. Нет, оно не было выгравировано на мраморной плите, а всего лишь аккуратно напечатано на хорошей почтовой бумаге. Прочтя его, я сполз в кресло. Лицо мое покрылось холодной испариной, рука порывалась схватить, скомкать и выбросить подальше этот листок. Вот что в нем было. Гринглейдс Парк. Хэллоуин. Сегодня в полночь. У дальней стены, в середине. Постскриптум. Вас ждет потрясающее открытие. Материал для бестселлера или отличного сценария. Не пропустите. Вообще-то я совсем не храбрец. Я не вожу машину, не летаю самолетами. До 25 боялся женщин. Ненавижу высоту. Empire State Building для меня сущий кошмар. Меня пугают лифты. Эскалаторы вызывают тревогу. Я разборчив в еде. Первый раз я попробовал стейк лишь в 24 года, а все детство провел на гамбургерах, бутербродах с ветчиной и пикулями, яйцах и томатном супе. «Гринглейдс Парк», — произнес я вслух. «Господи», — подумал я, — «в полночь? Это я-то, которого лет в 15 гоняла толпа уличных задир? Мальчик, спрятавшийся в объятиях брата, когда впервые смотрел «Призрак оперы»?»
«The Phantom of the Opera», 1925 год. Классическая немая экранизация одноименного романа Гастона Леру. Главную роль в фильме исполнил знаменитый актер Лон Чейни.
«Да, он самый. Дурак!» — завопил я. И отправился на кладбище. В полночь.